Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери Патриаршего подворья в Теплом Стане, священник Александр Зорин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Благословите наших телезрителей.
Господь спасет нас и помилует, яко благо человека любит.
Сегодня тема нашей передачи – приходская жизнь, праздник отдания крестовоздвижения. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, расскажите немного о своем храме, о храме Казанской иконы Божьей Матери в Теплом Стане.
Храм Казанской иконы Божьей Матери в Теплом Стане, Патриаршее подворье, строится по программе строительства новых храмов в городе Москве. Начало строительства – это 2011 год, когда строители зашли на площадку, потом они выделили небольшое место, где был установлен временный храм, который состоял из вагончиков и был освящен в честь преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Потом была произведена закладка основного храма, после уже заливки плиты под основание храма. И в 2013 году была совершена первая божественная литургия, и потом управляющий юго-западным викариатством владыка Феофилак по благословению святейшего патриарха совершил малое освящение храма, и началась активная богослужебная жизнь в приходе. И вместе с этим мы стали... Храм был построен, стены были, но требовался еще дополнительный ремонт, отделка внешняя, внутренняя, установка иконостаса, паникодила и все остальное, чем мы, собственно говоря, и сейчас занимаемся на протяжении всего этого времени. Благоустройство, внешняя территория. То есть много разных дел, разных забот. Но хотелось бы сказать пару слов про историю храма.
Да,
потому
конечно.
Что храм хоть и новый, но находится в историческом интересном месте. До 70-х годов 20 века еще на улице Островитянова и с Ленинского проспекта был виден полуразрушенный храм. Когда стали уже расширять улицу Островитянова, Ленинский проспект, строить второй медицинский институт, храм был разрушен, потому что на этом месте существовала усадьба с храмом. Первый храм деревянный там был построен, или как пишут в летописях, он уже обветшал к 1627 году, а в 1777 году было завершено строительство каменного храма. На протяжении всех этих столетий он благополучно существовал. Храм был посвящен, конечно же, Казанской иконе Божией Матери с приделом в честь благоверных князей Бориса и Глеба. В начале 20 века, где-то 1908 год, 11 год, была произведена реконструкция тамошним владельцам усадьбы, реконструкция этого храма. И, как пишут исследователи, не очень удачная. Был испортен внешний вид храма, но черты основные сохранились этого храма. А, собственно говоря, уже после революции усадьбу национализировали. Размещался там какие-то полки Красной Армии первое время, потому что это было ближнее Подмосковье. Усадьба, вели они там какое-то хозяйство, потом разрешили там поселиться толстовцам, коммуна там была, жизнь и труд, которые тоже свою деятельность делали, осуществляла, но, видимо, не очень удачно, потому что, как пишут опять же исследователи, что им пришлось ломать усадьбу на дрова, продавать ее для того, чтобы выжить. Ну, а потом, опять же, у нас время началось колхозы. Эту организацию толстовцев сократили, передали ее уже не колхозу, а ее выкупила психиатрическая больница имени Кащенко. Там существовали лечебные корпуса, опять же, патронатная служба существовала, потому что деревня была при усадьбе, и за больными следили как и врачи, так и деревенские жители, кто мог находиться вот на поселении, отдавали. А потом уже существовали там и склад какой-то, и зернохранилище, и все это уже приходило в запустение, когда, вот, как я уже говорил, храм не был окончательно разрушен. И сейчас, как вот говорят исследователи, что на месте электростанции медицинского института как раз вот и был место храма. Но остался парк, небольшой парк, который зажат с одной стороны Ленинским проспектом, с другой стороны улицей Островитянова, домами. Ну, замечательный парк с дорожками, где местные жители могут гулять. И, может быть, еще стоит сказать, что остался ДОТ от Великой Отечественной войны, потому что это было из одного места обороны города Москвы, остался ДОТ постройки 1941 года в центре этого парка.
То есть у вас храм стоит не на том самом месте, где
раньше находился? Не на том самом месте, где-то примерно метров 500-700 от исторического места, где находился сам исторический храм. Потому что он располагался, если вот посмотреть на улицу Островитянова, она находится как бы в такой ложбине, там текла речка Очаковка, которая сейчас вот впадает в Очаковские пруды, Тропаревские пруды. Ее убрали под землю, сейчас там находится улица Островитянова. С одной стороны находилась усадьба с домами, а с другой стороны находилась деревня, где жили местные жители.
А как храм Казанской иконы Божьей Матери связан с именем княгини Елизаветы Федоровны?
Как я говорил, что временный храм, который у нас был, где мы начали богослужение, был посвящен преподобномученицам, великой княгине Елизавете Иннокене Варваре. У нас от этого храма остался приставной престол. Мы на нем служим. И в иконостасе у нас запланирована икона в честь преподобномучениц. И на приходе мы эту, конечно, память почитаем преподобномучениц Елизаветы Иннокене Варвары. И стараемся не только чтить ее на приходе, но и участвовать в разных мероприятиях, которые посвящены прославлению, возвеличиванию памяти этой великой святой. Одно из таких событий – это Елизаветинский крестный ход, который происходит в сентябре. Совершается он в Подмосковье, в усадьбах, из одной усадьбы в другую, из Ильинского в Усово, где было поместье великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот мы в этом крестном ходе три раза уже принимали участие. Это ежегодный крестный ход, а всего он пять раз проводится, он небольшой, не длинный.
Пять раз в году?
Нет, пять раз всего он проходил.
А, всего проходил.
Всего был в этом году пятый крестный ход, а наш приход три раза принимал участие, три года. Очень интересный крестный ход, потому что он очень нравится детям. Потому что мы идем вдоль Москвы реки, и в какой-то момент мы переправляемся на другую сторону. Организаторы на плотах переправляют людей, и дальше он уже продолжается по другой стороне Москвы реки, как раз в усадьбу Усова, где в храм, где установлен сейчас памятник Елизавете Федоровне, и куда мы приходим, и там служится торжественный молебен уже, и для всех паломников трапеза. Детям это очень, да и взрослым, я скажу, тоже нравится. Так идешь, а потом раз, акафист, молитва, и на другую сторону на плотах переправляешься. Очень интересно, очень вдохновенно, молитвенно. Конечно, красивые места у нас в Подмосковье. Замечательно.
Сегодня, отец Александр, церковь празднует отдание праздника Крестовоздвижения. Давайте немного поговорим о смысле этого праздника.
Отдается сегодня праздник Крестовоздвижения, но вообще, конечно, крест Христов важен в жизни каждого православного христианина. Он связан и со смертью нашего Спасителя, и, конечно, с его воскресением. Потому что без воскресения Христова нет нашего спасения. Господь пришел на землю, уничижил себя до смерти, до смертной крестной, чтобы воскреснуть и нам дать возможность обрести вечное блаженство со своим Спасителем. И, конечно, каждый православный христианин старается прославлять Христа, ну, первое, тем, что мы носим на себе нательный крест, тем, что мы крестимся во имя Иисуса Христа, накладываем на себя крестное знамение. Вообще, крест Христов, он в жизни каждого православного христианина очень, очень важен. Без него мы не можем осуществлять свое спасение. Он нас ведет ко Христу. И, ну, можно здесь, наверное, вспомнить Феофана Затворника, который говорил о трех видах креста. О внутреннем, о внешнем и о нашем спусти ко Христу, который нас ведет. Поэтому я считаю, что и... Наверное, это очевидно для тех, кто в церкви, что без креста, без Христа нам нет спасения.
Именно в вашем храме крест прославлен тем, что установлена копия известного Годеновского креста именно на территории вашего храма. Расскажите немного о Годеновском кресте и о его копии, которая находится у вас.
Действительно, это милость Божия для нашего храма, для наших прихожан, для меня, как для настоятеля этого храма. Но, если позволите, начну не с истории Годеновского креста, а как он вот у нас в храме появился, каким образом получилось так, что теперь у нас за алтарем стоит копия Годеновского креста. Вообще принято устанавливать поклонный крест на территории храма, и вот у нас тоже появилась такая мысль, и благословение нашего владыки было по храмам, чтобы по возможности настоятели устанавливали поклонные кресты, у которых можно было бы совершать и моления, и литии. У нас есть прихожанин, который приходит, молится, исповедуется, причащается. И я случайно узнал, что он скульптор. Я подумал, как вот не обратиться к человеку, который может какой-то крест сделать. Зовут его Сергей Бычков. И как-то после богослужения, в такой частной беседе, я к нему обратился, сказал: «Сергей, а не могли бы вы нам помочь какой-то разработать проект? Мы бы его утвердили у священноначалия, чтобы вот у нас... крест был за алтарем, чтобы мы могли там совершать». Он говорит: «Вы знаете, конечно, я могу это сделать, и все, но не хотите вы подумать о том, чтобы установить копию Годеновского креста?» Я слышал про Годеновский крест, но, к сожалению, до того времени мне не получалось побывать в селе Годеново, где находится сам Животворящий крест. Я говорю: «А как вот он выглядит, копия?» Он говорит: «Приходите ко мне в мастерскую, я вам покажу, у меня там есть копия в натуральную величину, и мы можем вместе с вами посмотреть». И договорились о встрече, я пришел к нему, и, конечно, когда увидел, на меня это произвело какое-то неизгладимое впечатление. Сам крест, как он выполнен, и с такого, с точностью он сделан, с настоящего креста. Сам крест деревянный, а здесь он выполняется из фибробетона. Но точно все пропорции, все размеры соблюдены, делается специальная отливка. Я, конечно, сказал, что действительно очень бы хотелось нам, чтобы этот крест у нас был, но для этого нам надо спросить благословение и у священноначалия, и у матушки Евстолии, настоятельницы Свято-Никольского монастыря, собственно говоря, в подворье которого монастыря в селе Годеново, в храме святителя Иоанна Златоустова, и находится копия Годеновского креста. Мы попросили Божие благословение, благословение священноначалия, матушки Евстолии, и решили съездить к ней в паломническую поездку, чтобы познакомиться и со Свято-Никольским монастырем, и с Годеновским крестом, чтобы к нему приложиться, помолиться, и уже в личной беседе, в личной просьбе попросить благословения игумени Евстолии на установку креста, чтобы она разрешила сделать эту копию. И все очень хорошо, удачно сложилось. Мы съездили и не один раз, побывали в монастыре. В Переславле-Залесском находится этот монастырь. Чудный город, изумительный. Когда приезжаешь туда, одни монастыри, одни святыни. И познакомились с матушкой. Она сказала, конечно, с удовольствием, потому что копии креста находятся уже и в разных городах, в разных весях. Но в Москве это первый крест. И когда мы побывали уже в самом селе Гаденово, поклонились, помолились перед этим изумительным образом, мы, конечно, поняли, что это милость Божия. А сам крест был явлен. Нынче это Ярославские пределы, Ярославская область, недалеко от села Гаденово, в 1423 году.
Отец Александр, давайте мы ответим на звонок,
с потом
продолжим
с рассказ.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Крест был обретен царицей Елены в 335 году. А почему не у апостолов, которые были с Христом, после его распятия, ни у первых христиан даже мысли не возникло обрести этот крест и это место осветить, там, где был погребен Христос, и тем более он воскрес. А это только произошло через 300 лет.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что ответ очевиден, хотя существуют разные предания по поводу обретения креста, но мы знаем, что Иерусалим был разрушен, там было восстание, он был разрушен в 70-м году по Рождестве Христовом. И, конечно, был отстроен уже римский город, где были сделаны языческие капища, языческие храмы. И как раз вот по преданию, там, где была Голгофа, где находился крест Христов, там был храм Венеры. И уже после Миланского эдикта, это как раз после того, как император Константин уверовал во Христа и с помощью креста одержал свои победы, и первые победы, и многочисленные, он попросил свою мать, царицу Елену, для того, чтобы она совершила паломничество в Иерусалим, где бы обрела этот крест. Поэтому крест Христов и был обретен уже в начале IV века. Христиане всегда об этом помнили, но исторически так складывалась история церкви, что нельзя это было сделать сразу же после распятия Христова.
Спасибо большое за ответ. Итак, продолжим рассказ.
Да, мы остановились на обретении Гаденовского креста. И, как мы сказали, что это 15 век. Я здесь даже вот вижу какую-то связь такую, вот, напоминает евангельские события, как пастухи услышали благую весть о рождении Христова. Также здесь пастухи в болотах, в полях пасли свои стада и увидели свечение над болотами. Удивились, что же это такое. И когда они уже подошли к этому месту, то услышали глас Божий и услышали о том, что здесь святое место, о том, что здесь должен быть крест, который явился с неба. И возвестили они об этом и стали строить храм Божий. Ну, они решили, что на болотах как-то неудобно, не совсем, поэтому немножко вдалеке. Но когда проснулись на следующее утро, то не нашли уже. Первый венец вроде положили храма, а его нет. А он был перенесен на то место, где было указано, вот как раз вот посреди этих болот, чтобы там был построен храм. Храм был построен, началось такое вот почитание российское этого креста. И люди, и паломники туда стали мало-помалу приходить. И как раз для нашей страны, для Руси тоже было очень важное время, 15 век. Об этом тоже можно немножко сказать, если можно, да?
Конечно.
Да. Это как раз у нас книжение Василия II Темного, как называют, собирание русских московских земель. Непростая судьба у этого правителя, много он претерпел, и его сын Василий III уже продолжит собирание русских земель в это время, как раз вот 15-е столетие, и храм был там отстроен, который потом горел, потому что храм был деревянный, но крест и образ святителя Николая, который был явлен с крестом вместе, они сохранились, был построен каменный храм, люди приходили, молились, это место было известно, и уже с началом изменений политической обстановки в нашей стране, советскими годами, конечно, стали разрушаться храмы, стали порушаться святыни, и храм этот был разрушен прямо до основания какое-то. Вот было такое противление. Тоже там была создана коммуна, какой-то колхоз. И
люди в самом месте, где находился храм.
Да, да, да. Люди вот разрушили. А из села Гаденово как раз люди этот крест вот сохранили, как-то его выкупили, перенесли его в храм, который существовал в селе Гаденово, храм святителя Иоанна Златоустого. И там этот крест находился. Конечно, вот до нас сохранились истории, как вот пытались его уничтожить различными способами, но по милости Божией этого не случилось. И там, в этом храме, крест был до начала 90-х годов, когда уже мать Евстолия, ну, насколько я помню, в 1996 году этот храм стал подворьем Святого Никольского монастыря, и стало возрождение и самого храма, и самой святыни, потому что, конечно, требовал реставрации крест. Были приглашены реставраторы, которые отреставрировали, возродили этот крест, и находится он сейчас вот в специальном таком саркофаге. Ну, к ножкам там можно прикладываться к нему, он открыт, всегда можно встать на коленочки и приложиться к этому кресту. И сейчас благоустраивается территория, когда мы вот последний раз приезжали в паломническую поездку, конечно, все благоукрашается, и сам храм матушка построила там, и трапезную для паломников, и крестильный храм. И сейчас вот на крестовоздвижение, когда едешь по основной дороге, там поворот как раз на село Гаденово, храм, она установила копию Гаденовского креста тоже там, чтобы обозначить это место. То есть развивается, и тысячи-тысячи людей приходят туда, приезжают каждый день к этому кресту. Но случилось его практически второе обретение. Вот в наше уже время, новое время. Так что еще раз хочу сказать, что для нашего храма, московского храма, это милость Божия, что у нас есть копия этого креста, который стоит за алтарем нашего храма.
Отец Александр, знаете ли вы о чудесах, которые происходили от Гаденовского креста?
Издана замечательная книга «Свято-Никольским монастырем», такая летопись и фотографии, и можно увидеть и на сайте, и многие есть, сохранились, восстановлены те чудеса, которые были, вот, скажем так, дореволюционные. Есть чудеса, которые уже описаны, зафиксированы, да, уже в наше время. Таких чудес очень много, и одно из чудес, вот, которое рассказывает мать Евстолия, если тоже можно, я его здесь приведу, как некий раб Божий, который спешил в аэропорт, чудом остался жив после дорожной аварии, пришел он поклониться, он связанный с Переславзалесским, кресту поблагодарить Спасителя, что он сохранил ему жизнь. И стал он таким основным благотворителем монастыря, который как раз вот занимается, благоукрашает это место и Свято-Никольский монастырь. А так чудес очень множество.
И само появление Христа, оно чудесно. То есть,
Хоть сам крест, он из дерева, он написан, но с неба явлен.
С неба явлен.
Чудесное явление креста, небоявленный крест, как про него говорят.
Скажите, какие паломнические поездки проходят от вашего храма в Гадену? Часто ли они проходят?
Ну, первая поездка, она случилась немножко спонтанно, потому что вот как мы узнали о том, что вот хотим установить этот крест за нашим храмом, объявил я на приходе, и оказалось, что много людей знают про этот крест, но не могут туда съездить, потому что, ну, и далеко, и тяжело собраться. Это надо доехать до Переславзалесского, и там еще от Переславзалесского километров 70, в такую глубинку, в поля, в леса, надо уехать. И все сказали, просто с большим удовольствием поедем. И как-то группа очень быстро набралась. Заказали автобус, сели, поехали, съездили. Как я говорил, очень понравилось. Второй раз тоже. Я говорю, ну как-то вот один раз так съездили, не хватило, надо еще раз. Второй раз люди сказали с удовольствием, и кто ездил первый раз, и кто не успел съездить первый раз, во второй раз. Потом третий раз поехали. Но я надеюсь, что в этом году тоже поедем обязательно, потому что мать Евстолия всегда ждет, всегда нас привечает. И когда мы приезжаем, ну, не знаю, чем мы обрели милость в ее очах, она всегда нам лично проводит какие-то экскурсии по монастырю, всегда нас принимает в трапезной, рассказывает, беседует, отвечает на вопросы, дарит подарки. То есть принимает как дорогих гостей. И всегда это удивительно, и всегда это радостно. И для людей, конечно, это тоже впечатляет, для наших паломников. Все они с удовольствием.
Как можно присоединиться к паломнической поездке?
Присоединиться очень просто. Обычно мы на сайте вывешиваем объявление, когда вот мы собираемся куда-то ехать.
На сайте храма Казанской
храма Казанской иконы Божией Матери. Прямо можно вот в интернете его. Храм Казанской иконы Божией Матери в теплом стане. И там мы обычно вывешиваем объявление, что такого-то, такого-то числа состоится паломническая поездка, приглашаем всех желающих. Можно прийти, записаться и за ящиком храма, или позвонить по телефону, или каким-то иным образом это сделать. Пожалуйста, милости просим.
У нас еще один звонок. Звонок из Ростовской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Это...
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вечер, батюшка.
Добрый.
Добрый вечер. Я из Старцинского района Ростовской области.
Мы вас слушаем.
Это Надежда Андреевна, мне 75 лет. Вот когда я вообще на группе, и это... После операции уже прошло мне 7 лет, а теперь хотят ставить мне кардиостимулятор. Уже время прошло. И вот когда я в церковь, я церковлена, когда я собираюсь в церковь, мне сильно боли в сердце начинают. И я давление у меня, я гипертоник третьей степени. И вот я при покаянию это... И волнуюсь, и причаститься. Можно таблеточку выпить или нет?
У вас только такой вопрос, да?
Да.
Хорошо, сейчас мы постараемся на него ответить. Спасибо большое. Вы знаете, если вы посещаете храм Божий, то, конечно, тут надо попросить благословения у своего духовника, у священника, которому вы исповедуетесь, потому что принято причащаться натощак, соблюдать евхаристический пост, когда после 12 ночи мы не едим и не пьем. Но из каждого правила есть исключение. Если необходимо это для вас, для жизненных показаний, если это без этой таблетки вам тяжело, и вы не можете ни службу постоять, и вам тяжело находиться в храме, то, конечно же, я надеюсь, батюшка благословит вас на принятие таблеток, потому что они вам просто необходимы для того, чтобы жить и чувствовать себя нормально. Потому что принятие таблетки не отлучит нас от Христа. Но опять же говорю, что для этого надо посоветоваться и взять благословение у священника, у которого вы исповедуетесь и будете причащаться.
Спасибо за ответ. Скажите, а каков состав паломников в поездках в Гаденово? Много ли детей?
Состав паломников, конечно, это наши русские православные женщины, которые стараются взять туда своих мужей, для того, чтобы тоже их просветить светом Христовым. Ну и, конечно, детей. Хотя поездка где-то 4 часа занимает от Москвы до Гаденово. Немножко тяжеловато, но мы стараемся эту поездку скрасить. По пути мы рассказываем и про крест, и про святых Переславзалесского, и где-то помолимся, где-то что-то почитаем, где-то в окно посмотрим. Стараемся для того, чтобы прошло легко и для детей, и для взрослых. В основном, конечно, прихожанки нашего храма, дети с удовольствием едут. Потому что сейчас автобусы теплые, комфортабельные, а ездили мы вот осенью, ездили не в теплое время суток, там подъезжаешь практически сразу к храму, там пройти недалеко, здесь тоже в этом плане тоже очень легко, до храма дошел, зашел в храм, помолился, и вот и крест, и постоял, и приложился, и просто замечательно. В основном, конечно, наши женщины и их сродники.
Дети разных возрастов?
Разных возрастов, конечно. Ну, где-то вот, если совсем маленьких брать, это тяжело. Тяжело все-таки. Ну, вот начиная где-то с 6-7 лет. И до 14, до 15. Ну, как мы знаем, в 14-15 лет уже дети такие строгие. Их не всегда уговоришь поехать в паломнические поездки. Но стараемся.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, вы
добрый
в эфире.
Добрый день, добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я звоню из Краснодара. Вопрос у меня о моем сыне, ему 17 лет. Вот, скажем, юношеский возраст, общение с невоцерковленными сверстниками привели его к решению, что больше в храм ходить не буду. Вот все мои живут без этого, и мне хорошо, когда уже буду старенький, тогда уже я там подключаюсь, поисповедуюсь, а пока вот мне это не надо. И это было после Пасхи, вот в этом году. Сотворил он мне милость такую, согласился мы с ним. В мае ездили к мощам Матроны Московской, стоял на коленях перед мощами, плакал, но охрана его попросила выйти. И, в общем-то, мне было очень тяжело это наблюдать. Вопрос вот какой. Как мне себя вести? Я предлагаю ему иногда, может быть, ходишь, там он, да, надо бы, но там в этот момент всегда отказывается, что-то у него там какие-то планы возникают, но вот и не идет. Вот, я понимаю, что под пистолетом в храм здесь нельзя, но душа болит, хочется, чтобы человек вернулся к этой своей жизни, дальше что делать. Так,
а как зовут вашего сына? Как зовут его?
Сына зовут Иван.
Иван, помоги ему, Господь. Ну, постараемся сейчас вот как-то ответить на этот вопрос, поделиться своим опытом, не очень большим, не очень богатым. Конечно, наступает такой возраст у ребенка, это вот 11, 12, чаще 13, 14 лет, когда дети уходят из церкви, уходят из храма. Некоторые остаются верующими, некоторые становятся такими воинствующими, неверующими людьми. По-разному случается. Но если вы его водили в храм, а как я понимаю, вы водили, и он исповедовался, причащался, то, конечно, напитываем мы детскую душу благодатью. Тут с вашей стороны самое главное не отчаиваться, не унывать. Господь поможет. И важно очень за него молиться. Разные в человеческой жизни человек проходит этапы взросления. Он знает, куда ему вернуться. Он знает, куда ему прийти, что есть храм Божий. И вот вы сказали, удивительно, вроде бы он не хочет идти в храм Божий, но на коленях стоял и молился у мощей блаженной Матроны. Это о чем говорит? Что вера в нем жива, что он верит и в Христа, и в святых, и что обращается и просит помощи Божией. Поэтому с вашей стороны я прошу вас, не отчаивайтесь, а молитесь за него, потому что молитва очень много может. И иногда нам кажется, хочется получить вот сразу все. Вот я прочитал какой-то акафист или какую-то молитву, и мы думаем, почему же Господь нам сразу этого не дает? Потому что нужно время. Господь нас сотворил свободными. И вас, и вашего сына. И он этой свободой должен распорядиться. И я надеюсь... И по вашим молитвам и молитвам церкви он вернется и в церковь, и вернется ко Христу. Потому что, я говорю это из опыта, когда видел этих детей, которые уходили, а потом уже в взрослом возрасте, ну как в взрослом, когда им было уже 20-30 лет, когда у них уже появлялись семьи, появлялись свои дети, они с ними возвращались в храм, приносили их причащать, сами причащались. А чтобы вот этот вот период прошел для него как можно безболезненнее, будьте рядом с ним, не укоряйте его, не уничижайте, а поддерживайте. Конечно, как мать, вы всегда можете, когда видите ее какие-то неблаговидные поступки, сказать свое мнение, обратиться к нему, сказать: «Сын, я вот считаю, что это неправильно, это не по-христиански, не по-божески, что так тебе поступать не надо». Но будьте рядом с ним, поддерживайте его и молитесь за него. Я надеюсь, что Господь устроит, он вернется в храм Божий.
Спасибо за ответ, отец Александр. Совсем недавно при вашем храме была открыта воскресная школа для детей. 1 октября прошел первый урок.
Да, начались занятия, мы уже 4-й год занимаемся. Воскресная школа у нас существует. И дети пришли с удовольствием, открыли учебный год. Первое занятие как раз было посвящено воздвижению чеснага и животворящего креста Господня. Первый урок мы вот провели в нашем классе и вышли к Гаденовскому кресту. Дети там позанимались, рассказали про крест Христов, про распятие Христово, про воскресение. Я надеюсь, что помаленьку мы будем продолжать, потому что идут строительные работы. Это немножко, конечно, тяжело все это сочетать, и занятия, и цемент, и уборку пыли. Но с Божьей помощью пока справляемся, слава Богу. И дети приходят, и с ними мы организуем, не только проводим занятия, паломнические поездки, дети организуют различные выступления, поздравления и прихожан, и ветеранов. К 9 мая у нас концерты проходят перед храмом на нашей небольшой площади. Так что я надеюсь, в этом году мы продолжим с Божьей помощью свою деятельность. А иногда детям интересно что-то такое вот узнать, что-то такое пощупать церковное. Вот в прошлом году мы организовывали для них поездку на завод по изготовлению колоколов. И договорились, вот на заводе при них прямо отливали колокол. Они наблюдали весь этот процесс.
Интересно.
Они были очень впечатлены. Я тоже был очень впечатлен. Удивительное дело, как вот на твоих глазах такое чудо Божие колокол отливается. Так что стараемся что-то вот такое для них делать, чтобы им было, чтобы вот эти вот впечатления у них оставались, чтобы когда придет вот этот трудный возраст, о чем мы сейчас только что говорили, отвечали на вопрос, чтобы была возможность у них это вспомнить, и чтобы была возможность вернуться в храм Божий.
Как вы считаете, отец Александр, как следует детям рассказывать о крестных страданиях Христа, о смысле креста в православии?
Здесь все зависит от ребенка, от родителей. Есть же разный возраст, когда надо это начинать. Но когда ребенок уже какую-то ведет осмысленную жизнь, он уже понимает, что он приходит в храм Божий, что он причащается, даже пусть еще пока не исповедуется, но уже причащается, о том, что он видит крест в храме. Мы зайдем вот, в любой наш православный храм, он занимает там вот, большое место, распятие всегда стоит в храме. Всегда мы к нему прикладываемся, и наши дети приходят, прикладываются. И, конечно, возникает вопрос, а вот кто там на кресте, что это, почему, как? И, конечно, вот на уровне того возраста детям надо говорить, и, конечно, надо говорить и про страдания, и про распятие. Мы не можем избежать этой темы, потому что все это, опять же, ведет к рассказу о воскресении, о нашем спасении. Ребенок это должен знать и понимать. И он же понимает, открыто его сердце, да? Когда ему больно, он плачет. Когда радуется, он радуется. Он может и грустить. И его сердце открыто к восприятию таких вот вещей, как страдания. Конечно, надо подбирать слова, где-то простые, где-то сложные. А где-то сам ребенок будет задавать вопросы и спрашивать, там вот мама, а почему там, что вот такое вот в ручках или в ножках ему видно, что это так за гвоздики, почему там, а почему там на Голгофе там череп изображен, кости, что это такое. И все это интересно, все это находит отклик в детском сердце, и надо объяснять, надо говорить, надо, ребенок это воспримет.
А как взрослые православные христиане современные относятся к кресту? Не могли бы вы рассказать какие-то случаи из жизни?
Ну, может быть, да. Не совсем такой обычный случай. Вот недавно был в нашем храме. Да, действительно, попробую рассказать. Сейчас перед принятием таинства крещения мы проводим огласительные беседы по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. В храмы московские, в частности, к нам в храм, приходят люди, которые хотят или сами креститься, или стать крестными родителями, и сами родители приходят, детей, которые хотят их крестить. И вот как-то пришла один раз молодая женщина, которая сказала: «Я хочу быть крестной родительницей у ребенка, которого мы будем крестить вот в ближайшее время». Ну, и мы с ней завели разговор о том, какие обязанности крестных родителей, как они должны молиться за своих крестников, про таинство крещения, ну, в общем, такую небольшую беседу. А потом спросили: «А вы на себе носите нательный крест? Как бы вот вы сами хотите стать крестной, наверняка у вас есть тоже нательный крест, на себе носите». Она сказала: «Нет, я на себе крест не ношу». Как-то удивились очень: «А почему вы не носите крест?» Говорит: «Ну, я не считаю это нужным, необходимым. Вот он у меня в кошельке лежит, и этого достаточно». Тогда захотели как-то на нее так воздействовать, какое-то впечатление. Как мы уже говорили, что в каждом храме есть распятие. Вот подвели ее к распятию, стали рассказывать о крестных муках Спасителя, почему это важно для нас, православных христиан, о смерти, о страданиях Христа, его воскресения. И как-то сказали: «Ну вот человеку это невозможно, вот так вот взять на себя такой вот подвиг, добровольно взойти на крест». На что она сказала: «Ну, а почему бы и нет? Вот я бы смогла. В этом ничего нет такого». Немножко потеряли дар речи. Дар речи, когда человек вот так вот может просто вот сказать, произнести такие страшные слова, что само по себе невозможное, но это мучительное, это мучительная смерть, позорная, которые люди, которых распинали на кресте, мы, как знаем, претерпевали тяжелейшие муки. И Спаситель наш на это добровольно последовал, приняв крестные страдания. Человек, когда вот так вот легко говорит, я уже после этой беседы, мы с ней поговорили, сказали, что все-таки надо обдумать это важное решение, что вам надо подготовиться, еще раз прийти на беседу, осмыслить все-таки, как вы принимаете Христа, нет, носите нательный крестик или нет, и больше узнать про таинство крещения. Но для себя я как-то вот подумал, такой сделал вывод, что как вот немного обесценилось в нашем мире слово. Вот слово стало Богом, Слово Божие. И как мы часто произносим слова, которые ну, ничего не значат и ничего не стоят. То ли виноваты в этом социальные сети, где мы привыкаем писать. Написал одно, написал другое, все равно там ты под каким-то ником, тебя не знают, ты никого не знаешь. Пиши, говори все, что хочешь, и за свои слова, самое главное, ты не несешь практически никакой ответственности. Мне кажется, что это неправильно, это недостойно православного христианина. Если православный христианин говорит, он должен отвечать за свои слова, нести за них ответственность хотя бы перед собой, перед Богом. Конечно, мы можем сказать что-то и не по злому умыслу, или как-то какую-то, может, где-то неправду, или слукавить, или еще что-то, но всегда мы должны помнить и понимать, что мы должны отвечать за свое слово. Вот такой вывод ли я для себя сделал после этой беседы, после этого случая. Еще раз обратил это внимание на те слова, которые мы говорим в жизни.
Отец Александр, немного времени осталось до конца передачи. Расскажите, пожалуйста, еще об акафисте, который читается в вашем храме, акафисте Животворящему Кресту.
Мы на приходе приняли решение о том, что вот если у нас установлена такая святыня, она у нас теперь находится, мы молитвенно должны ее прославлять и почитать. Поэтому каждый первый четверг месяца мы совершаем акафист Животворящему Кресту Господню. И каждый воскресный день, последний воскресный день месяца, тоже совершаем акафист Честному и Животворящему Кресту, где молимся о здравии, упокоении, поминаем всех, кто пришел и помолиться, и кто записочки подает. Вот для того, чтобы это прославить, для того, чтобы прославить крест Христов. Ну и когда позволяют у нас погодные условия, вот сейчас вот мы только это начали, совершаем поклонение, такой небольшой крестный ход к кресту, чтобы помолиться у него. А так каждый день храм открыт с 8 утра до 8 вечера. Каждый желающий, кто мимо идет, я вот смотрю, когда утром мы начинаем богослужение, многие идут на работу, прикладываются к кресту, вечером возвращаются с работы, в течение дня люди подходят. Так что милости просим, пожалуйста, каждый имеет возможность.
Когда будет ближайший акафист?
Ближайший акафист будет в этот четверг. Это четверг. Первый, да, это первый четверг месяца он будет. Но, к сожалению, у нас сейчас в храме Казанском идут ремонтные работы. Мы там служим только по субботам и по воскресеньям. А в течение недели мы служим в приписном храме святителя Льва. Он находится недалеко от Казанского храма, также по улице Островитянова. Тоже в интернете можно посмотреть. Островитянова, дом 8, корпус 1. Там вот будет совершен акафист.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Благословите наших телезрителей.
Господь всех нас благословит. Хочу, дорогие братья и сестры, пожелать всем терпения, смирения, помощи Божией. Ну и хочу обратиться к вам с такой просьбой, как настоятель строящегося храма, который сам знает, что не просто все это восстанавливать. Мы ведем беседы на православном телеканале, который нуждается в вашей помощи, нуждается в вашей поддержке, потому что он существует за счет ваших пожертвований. Сотворите милость Божию, окажите помощь телеканалам «Союз».
Спасибо вам большое, отец.
Благодарю вас за эту беседу.
Благодарю вас.
Спасибо.
Напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери Патриаршего Подворья в теплом стане священник Александр Зорин. Всего вам доброго и до новых встреч.